Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Передаю вам приветы от всех тех семей, которые остались на семейной конференции. Если вы не поехали на семейную конференцию, вы очень-очень-очень много потеряли. Потрясающее время, потрясающий семейный выезд. А мы продолжаем с вами говорить о встречах с Иисусом, продолжаем говорить с вами о разных людях, которые встречаются с Иисусом. И в самом начале Евангелия от Иоанна мы сталкиваемся с целой чередой, целым списком людей, которые сталкиваются с Иисусом. И на их примере мы видим с вами, что духовное путешествие каждого человека совершенно неповторимо. Каждый из этих людей встречается с Иисусом своим особенным образом. Иоанн Креститель, это человек, который вырос в религиозной семье, человек, который вырос в семье глубоко верующих родителей. Ему в буквальном смысле слова еще до его рождения было начертано на роду, было начертано быть служителем, было начертано быть пророком Божьим. Это человек, который буквально с молодых ногтей впитал веру. И порой людям, таким как я, кто пришел к Богу позднее в жизни, кто не вырос в верующей семье, кажется, что вот тем, кто вырос в верующей семье, им намного проще прийти к Богу. А как мы слышали с вами буквально пару недель назад, на прошлой неделе, по-моему, когда пастор Алексей делился своей историей, это не всегда так. Детям верующих родителей не так просто прийти к Богу. И вот первая история, с которой мы сталкиваемся, это история Иоанна Крестителя. Мы сталкиваемся с вами с историей Андрея, который следует за Иоанном Крестителем, и который, столкнувшись с Иисусом, сразу поверил в Него и тут же приводит своего брата Петра, того самого Петра, который потом становится апостолом Петром, который потом становится одним из самых важных лидеров в истории Церкви. Мы встречаемся с вами с Филиппом, человеком, который буквально тут же, после того, как он увидел Христа, поверил в Него. И в самом конце Евангелия от Иоанна, первой главы Евангелия от Иоанна, мы встречаемся с вами с человеком, которого можно охарактеризовать как такого очень прямолинейного, может быть, идеалистичного студента. Человека, который следует за Иоанном Крестителем, человека, который хочет узнать истину. И вот на примере его истории, на примере того, что происходит с ним, мы видим с вами еще раз то, что Иоанн хочет показать в самом начале своего Евангелия. К Богу ведет много дорог. Путь каждого из нас неповторим, путь каждого из нас уникален, но все эти пути, все эти дороги проходят через жертву Иисуса Христа на кресте. В почтении Господа и снова Его, давайте встанем и прочитаем сейчас как раз вот этот вот отрывок в Евангелии от Иоанна в самом начале этого Евангелия, в конце первой главы, начиная с 43 стиха. Вы можете следить за презентацией или вы можете следить, у вас в бюллетенях этот отрывок напечатан. На следующий день Иисус решил идти в Галилею. Он нашел Филиппа и сказал ему: «Следуй за мной». Филипп был из Вифсаиды, из того же города, что и Андрей с Петром. Он нашел Нафанаила и сказал ему: «Мы встретили того, о ком написано в законе Моисея и о ком писали пророки. Это Иисус, сын Иосифа из Назарета». Нафанаил ответил: «Разве из Назарета может быть что-нибудь доброе?» «Пойди и посмотри», — сказал Филипп. Когда Иисус увидел идущего к нему Нафанаила, он сказал: «Вот истинный израильтянин, в котором нет ни тени притворства». «Откуда ты меня знаешь?» – удивился Нафанаил. Иисус ответил: «Еще до того, как Филипп позвал тебя, я видел тебя под инжиром». Тогда Нафанаил сказал: «Рабби, ты действительно сын Бога, ты царь Израиля». Иисус сказал: «Ты говоришь это потому, что я видел тебя под инжиром? Ты увидишь еще больше этого». И добавил: «Говорю вам истину, вы увидите открытые небеса и ангелов Божьих, спускающихся и поднимающихся к Сыну Человеческому». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы славим Тебя за то, что Ты послал в этот мир Сына Своего Иисуса Христа. И мы просим Тебя, Господь, покажи нам, что нет спасения ни в ком другом, кроме Сына Твоего. Нет спасения нигде, ни в чем, что только Сын Твой и только крест Сына Твоего является единственной дорогой, единственной лестницей на небеса. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь». Садитесь, пожалуйста. На протяжении всего этого времени мы говорим с вами о том, как различные люди встречаются с Иисусом Христом. И мы уделяем внимание разным аспектам этих встреч с Иисусом. Один из таких аспектов – это то, что люди, которые встречаются с Иисусом, принадлежат совершенно разным этническим или социальным слоям общества. При этом в Евангелиях мы видим с вами полноту картины. Например, на протяжении последних 2 недель мы разбирали с вами истории людей, которые относятся к совершенно разным спектрам, к совершенно разным слоям в обществе. Мы начали с вами с разговора о 4 главе Евангелия от Иоанна, когда мы говорили с вами о женщине у колодца, о самарянке, которая является изгоем из изгоев. Это женщина, которая представляет из себя вот самый низкий класс в обществе, который только можно себе представить. А на прошлой неделе мы говорили с вами об истории человека, который, наоборот, представляет из себя элиту из элит. Это человек, который является в буквальном смысле слова правителем страны. Это сливки общества. И вот этот человек тоже приходит к Иисусу, тоже встречается с Ним. И он не случайно 2 эти истории ставит вместе. 3 глава Евангелия от Иоанна, 4 глава Евангелия от Иоанна, потому что он хочет показать, что как сливкам общества, так и изгоем из изгоев нужен Христос для того, чтобы можно было начать жизнь с чистого листа. Он нужен этой женщине, женщине у колодца, которая тщательно пытается замаскировать от всех окружающих то, что происходит в ее жизни. И это нужно вот этому человеку в 3 главе Никодиму, который тоже тщательно пытается замаскировать пустоту своего духа, своей души. Вот что, вот о чем мы говорим с вами на протяжении этой серии. И в конце 1 главы как раз Иоанн показывает нам, каким образом происходят эти встречи. К Богу ведет много дорог, но пути эти проходят через наши слова об Иисусе. Начинается все со слов, начинается все с того, что говорит Филипп. Эти дороги проходят через наши сомнения в Иисусе. Мы увидим с вами сегодня о том, что Нафанаил совсем не хочет принимать слова Иисуса. Мы поговорим с вами о том, что пути эти проходят через наши открытия. Или, если хотите, такое более духовное, более религиозное слово, наше откровение об Иисусе. Когда мы открываем для себя, кем Он является, когда мы открываем, какую роль Он играет или может играть в нашей жизни. Они проходят эти пути через наше исповедание Иисуса, когда мы признаем Его не просто тем, кем Он является, мы признаем Его Царем, Господином в нашей жизни. Все эти пути проходят через эти этапы, но каждый из них для того, чтобы привести к Богу, должен пройти через последний, самый важный пункт. Они либо проходят через крест Иисуса Христа, единственную лестницу на небеса, единственную возможную лестницу на небеса, или нет. Если они идут к Богу, они обязаны пройти через эту лестницу. Просто нет другого пути, нет другого варианта. И мы поговорим с вами сегодня об этом более подробно. Начинается все со снов, начинается все с того, что Филипп, после того, как Иисус призывает его, после того, как Иисус зовет его идти за ним, Филипп сразу разворачивается и рассказывает своему другу Нафанаилу о том, что он встретил Мессию. На следующий день Иисус решил идти в Галилею. Он нашел Филиппа и сказал ему: «Следуй за мной». Некоторым людям это все, что нужно для того, чтобы начать следовать за Иисусом. Просто слова «следуй за мной», просто один визит в церковь, один визит на дискуссионную группу, изучающую Библию, и люди готовы идти за Богом. И вот дальше Филипп разворачивается и тут же рассказывает об Иисусе своему другу Нафанаилу. Филипп был из Вифсаиды, из того же города, что и Андрей с Петром. Он нашел Нафанаила и сказал ему: «Мы встретили того, о ком написано в законе Моисея и о ком писали пророки. Это Иисус, Иисус, сын Иосифа из Назарета». И точно так же, как у большинства из нас, Филипп сразу сталкивается с оппозицией. Вот тот энтузиазм, который есть у Филиппа, разбивается, как волна о скалу, разбивается о ответ полный скепсиса Нафанаила. «Разве из Назарета может быть что-нибудь доброе?» «Пойди и посмотри», — сказал Филипп. Первое, с чего начинается путь к Богу, это наши слова об Иисусе Христе. Почему же так часто мы молчим об Иисусе? Почему мы не говорим о Нем? Первое. Отсутствие результатов в нашей жизни. Того, что наша жизнь не соответствует тому, чем она должна быть. Тому, что первое, с чем мы сталкиваемся, это то, что наша жизнь не соответствует тем стандартам поведения христианина, тем духовным стандартам, которые мы сами себе придумали, того, где мы должны быть. Когда мы только приходим к Богу, когда мы только доверяем Ему свою жизнь, то у нас есть вот этот вот энтузиазм, у нас есть вот эта вера в то, что теперь в моей жизни все поменяется совершенно кардинальным образом. Теперь все будет совсем по-другому. И когда этого не происходит, когда моя жизнь не то, что не меняется, не то, что не преображается, она меняется, но не так сильно, как я бы хотел, я начинаю меньше говорить об Иисусе, потому что мне стыдно. Мне стыдно, что моя жизнь не отражает Христа в полной мере, я замолкаю. Второе – это плоды веры в нашей жизни. Второе – это результаты благовестия среди наших друзей. То есть мы не видим плодов в нашей жизни, а с другой стороны, мы рассказываем одному другу, мы рассказываем другому другу, мы рассказываем третьему другу, рассказываем четвертому другу, и этот относится к нам скептически, этот относится скептически, этот вообще высмеивает нас. И в какой-то момент ты думаешь, ну а стоит ли вообще говорить о вере? Стоит ли мне продолжать говорить о Христе, потому что мои друзья реагируют таким образом, и мы умолкаем? К Богу ведет много дорог, но они проходят через наши слова. Наши слова об Иисусе Христе, слова тех, кто следует за Ним. И вот здесь мы видим, как свидетельство Филиппа отличается кардинальным образом от того, к чему мы привыкли. Не Филипп ждет, чтобы Нафанаил пришел к нему и начал задавать вопросы. Это наша позиция зачастую. Мы хотим, чтобы люди увидели, какая у нас замечательная, потрясающая, духовная, праведная, чистая жизнь, чтобы мы настолько впечатлили их своей жизнью, чтобы они пришли к нам и сказали: «Расскажи мне, что в тебе не так? Почему ты не такой, как все? Почему ты такой замечательный? Почему ты такая потрясающая? Почему ты такой духовный?» Так не будет. Потому что в лучшем случае люди посмотрят на нас и скажут: ну, хороший человек, ну, родился таким, ну, жизнь у этого человека была такая, вот легкая, простая, может быть, какую-то нравственность питал там с молоком матери, может быть, семья у него хорошая, может быть, еще что-то, может быть, ему повезло. Не задаются вопросами, Филипп не ждет этого. Филипп идет к Нафанаилу и говорит: «Нафанаил, в моей жизни произошло что-то потрясающее. Моя жизнь изменилась кардинальным образом. И ты знаешь, даже не то, что она идеальная сейчас. Просто я встретил смысл жизни. Не нашел ответы, да? Я встретил смысл жизни. Я встретил человека, у которого есть ответы на все мои самые важные вопросы. Это самое потрясающее событие в моей жизни, и я хочу разделить его с тобою». Он берет на себя инициативу, он инициирует разговор с Нафанаилом, он не ждет, когда Нафанаил придет к нему. Мы говорим о том, что мы пережили. Вот вторая вещь, которую мы видим в разговоре Филиппа. Он не рассказывает Нафанаилу того, чего он не знает. Он рассказывает Нафанаилу ровно то, что он пережил. Потому что мы часто думаем о том, что: «Я верующий уже 6 месяцев, 2 года, 5 лет, 10 лет. Моя жизнь должна быть вот здесь, а она сейчас вот здесь». Филипп не говорит об этом. Он говорит ровно о том, что он пережил. Он говорит ровно о той встрече с Иисусом, которая состоялась у него. И, наконец, последнее, когда он сталкивается с вопросами, когда он сталкивается с противлением, когда он сталкивается с тем, что Нафанаил совсем не в духе принимать его слова о Христе, он отвечает ему очень просто. Он говорит: «Пойди и посмотри. Проверь сам». Он говорит не о себе. Он рассказывает не о том, какой он потрясающий. Он рассказывает не о том, как ему здорово читать Библию. Он рассказывает не о том, какая потрясающая у него церковь, какая потрясающая у него дискуссионная группа, какие люди замечательные, креативные в его новом, вот в этом новом общении, которое он открыл для себя. Он говорит не об этом. Это все то, о чем склонны говорить мы. Он говорит: «Пойди, посмотри. Посмотри сам, посмотри на Христа. Прими решение после того, как ты посмотришь, прими решение после того, как ты исследуешь». И это то, что призваны делать мы, это то, что призваны делать мы сегодня, когда мы говорим о Христе с нашими друзьями, когда мы говорим им о том, что это самое важное решение в жизни любого человека. Следовать за Христом или отвергнуть Его – это самое важное решение в жизни человека. По крайней мере, оно достойно того, чтобы всерьез об этом подумать. Подумайте. Вы можете отвергнуть это, вы можете не поверить в это, вы можете сказать, что я вообще вот не разделяю этих ценностей, но подумайте, пойдите, посмотрите. Вы должны сами себе как минимум это, не кому-то еще, себе, пойти и посмотреть. И именно это делает Филипп. Он не спорит с ним, он не отвечает ему. Я был бы склонен к тому, чтобы начать спорить с ним, приводить места Писания, говорить о том, что нет, ну посмотри, Назарет не такой плохой город. Нет, он говорит просто, пойди, посмотри, прими решение сам. Повстречайся с Иисусом и прими решение сам. И если вы в церкви в первый раз, или если вы в церкви недавно, если вы не приняли еще этого решения, это моя просьба к вам. Повстречайтесь с Иисусом сами. Примите решение сами, следовать или нет. По крайней мере, исследуйте этот вопрос, потому что это самое важное решение в вашей жизни. Это решение, которое определяет все остальные решения в вашей жизни. И вот если задуматься сегодня, ведем ли мы себя так, как Филипп? Инициируем ли мы разговоры с нашими друзьями? Говорим ли мы о том, что мы пережили, а не о том, что должны были бы пережить? Показываем ли мы Христа в нашем разговоре или нет? К Богу ведет много дорог, но начинается все с наших снов. Начинается все с того, что мы приглашаем людей сделать этот первый шаг. А дальше мы проходим через сомнения. Естественно, это не Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна. Ошибка в слайде. Нафанаил ответил, разве из Назарета может быть что-нибудь доброе? Наверное, чаще всего, да, мы сталкиваемся с таким заблуждением, что глубоко верующий человек – это человек, не сомневающийся. Это не так. Мы все проходим через сомнения, мы все проходим через вопросы, мы все проходим через то, что мы боремся с этой истиной, абсолютно каждый из нас. Но ответ Нафанаила – это не только выражение сомнений, ответ Нафанаила – это выражение определенного снобизма, с которым мы подходим к исследованию Иисуса Христа, к исследованию религии. Он как бы сразу говорит о том, что он из Назарета, он из этого маленького городка. Но мы-то представители другого города. Мы представители другого мира. Мы представители других ценностей. И разве может что-то хорошее быть из этого маленького городка? Разве может что-то хорошее прийти из этого маленького городка? Он относится к огромным снобизмам к Иисусу еще до того, как у Иисуса была возможность сказать что-либо Ему. И это снобизм, к которому склонны и мы сегодня. Это снобизм, который является частью и нас сегодня. Это определенный снобизм убеждений. И опять-таки, да, почему мы смотрим так свысока? Потому что когда я принижаю кого-то, когда я отношусь вот с таким снобизмом к кому-то, я возвышаюсь в своих глазах. Мне это нужно для того, чтобы я почувствовал себя хорошо. Цинизм поднимает меня в моих глазах. И цинизм поднимает сейчас Нафанаила в его глазах. Он смотрит так свысока. Филипп рассказывает ему о самом замечательном событии в его жизни, а Нафанаил говорит, разве может быть что-то хорошее из этого города? У нас есть снобизм, если мы исповедуем либеральные ценности. Если мы являемся приверженцем либеральных ценностей, мы смотрим сверху вниз на тех, кто исповедует традиционные ценности. И наш снобизм ограничивает нас. Мы берем из христианства то, что нам нравится. Мы берем из христианства все то, что говорит о социальной ответственности, о помощи старикам, о помощи сиротам, о помощи детям, о помощи обществу. Мы лучше, чем люди, которые исповедуют вот эти вот традиционные ценности. Мы из другого мира. И разве может Христос что-то сказать мне о подчинении властям? Разве может христианство научить меня чему-то в том вопросе, который касается молитвы за власти? Нет. Я же исповедую более высокие ценности. И этот снобизм присущ не только людям, которые исповедуют либеральные ценности. Этот снобизм присущ людям, которые исповедуют традиционные ценности, потому что такие люди обычно говорят о том, что вот подобная мораль, подобная этика, которой учит христианство, это же хорошо, это же замечательно, это же то, что должно быть в обществе вообще, в целом, но не в моей жизни. Разве может Христос что-то сказать мне о моей жизни? Христос говорит об обществе в целом, а не о моей жизни. Вот общество в целом не должно изменять своим женам. Вот общество в целом не должно воровать. А я, ну, я исключение из правил. Этот снобизм касается определенного социального статуса. Разве может он, плотник, гастарбайтер, человек, который еще вчера был алкоголиком, разве может он что-то сказать мне о Христе? Разве может он меня научить чему-то о Христе? Этот снобизм касается национальности. Разве могут они из вот той церкви, где поклоняются картинам, сказать мне что-то о Христе? Разве могут они, вот эти приверженцы западной культуры, сказать мне, русскому человеку, что-то о Христе? Нам всем присущи эти сомнения. Все эти сомнения, весь этот снобизм, весь этот цинизм разбивается о личность Иисуса Христа, потому что в каждом случае группы, которые противостоят друг другу, группы, которые ругаются друг с другом до посинения, до боли, до крови, на самом деле отрицают Христа, не верят в Христа. Картина Христа и христианства намного глубже, намного шире, чем вот этот снобизм. И если только мы будем честны с собой, что есть у Нафанаила? У Нафанаила есть прямолинейность, у него есть честность, у него есть этот человек, который готов исследовать истину. Вот если только у нас будет такое отношение, если только у нас будет подобная беспристрастность, мы увидим Христа. Мы сможем разглядеть Христа за нашим снобизмом, мы сможем рассмотреть Его, если только мы присмотримся к Нему. И именно это делает Нафанаил, потому что когда Нафанаил сталкивается с Иисусом, он слышит от Иисуса две потрясающие истины, две вещи, которые переворачивают весь его мир. Когда Иисус увидел идущего к нему Нафанаила, он сказал: «Вот истинно израильтянин, в котором нет ни тени притворства». «Откуда ты меня знаешь?» – удивился Нафанаил. Иисус ответил: «Еще до того, как Филипп позвал тебя, я уже видел тебя под инжиром». Иисус показывает Нафанаилу, что Он знает его сердце. Он показывает Нафанаилу, что его сердце, его характер, то, кем он является, не сокрыты от него. И это не просто комплимент. Мы не знаем, почему эти слова произвели на Нафанаила такое впечатление. Вполне возможно, Иоанн не знал, почему эти слова произвели на Нафанаила такое впечатление. Это еще одно доказательство того, что на самом деле это не выдуманная история, потому что если бы Иоанн придумал это, он описал бы, он рассказал бы о том, что так впечатлило Нафанаила, но он этого не делает, потому что это не суть важно. Может быть, вполне возможно, Нафанаил только что был обвинен во лжи. Только что его обвинили в притворстве, только что его обвинили в том, что он елит, в том, что он заигрывает, в том, что он заискивает. И все бурлило в его душе. И вот он встречается с человеком, который говорит: «А в тебе же нет притворства. Ты же честный человек». Может быть, под инжиром он молился Богу и просил Бога о том, чтобы: «Господи, покажи мне себя». И вот идет человек, который говорит: «Я видел тебя. Ты просишь меня, чтобы я показал тебе себя. Я видел тебя под инжиром. Я видел, когда ты молишься». Мы не знаем этого. И это не суть важно. Нам нет смысла спекулировать о том, что именно произошло в жизни Нафанаила, потому что то, что важно, то, что пытается до нас донести Иоанн, это то, что Христос знает наше сердце. Наше сердце не сокрыто от Бога. Он знает, что происходит в нашей душе. Он знает мотивы нашего сердца. И Он любит нас. Такими, какие мы есть, Он ободряет нас. Такими, какие мы есть. Потому что если прямолинейность была ключевой характеристикой для Нафанаила, то кроме того, что это отличительная черта характера, есть еще один важный момент. Это та черта характера, которую мы боимся потерять больше всего. Давайте попытаюсь быть предельно откровенным. Я помню урок русского языка и литературы, когда наша учительница попросила нас придумать игрушку и описать эту игрушку. И одна девочка, я не помню кто, я помню только, что это была девочка, описала игрушку, которая стала кошмаром всей моей жизни. Это была очень простая игрушка. Игрушка называлась «Пустышок». Она была такая, как мячик, да, типа как колобок, и совершенно пустая внутри. Она что-то представляла из себя снаружи, но ничего не представляла из себя внутри. И больше всего я боюсь, что люди увидят, что я ничего не представляю из себя внутри. Больше всего я боюсь, что люди увидят, что я не такой умный, каким кажусь, и совсем не такой начитанный, каким я кажусь. Это мой страх. Я боюсь этого. У каждого из нас есть какая-то черта, которая выделяет нас из всех остальных. Это то, чем мы дорожим, это то, кем мы являемся прежде всего, и мы боимся именно ее потерять. Потому что если кто-то подойдет мне и скажет, что ты же пустой, ты ничего из себя не представляешь, это ранит меня. Потому что я привык видеть себя умным, я привык видеть себя глубоким, я привык видеть себя начитанным, вот этот образ, да, который я создал. Христос приходит к Нафанаилу и говорит, а ты и есть прямолинейный. Ты и есть человек без лукавства. Он ободряет его, показывая ему, что он знает его. Все остальные черты, вы можете мне сказать, что у меня их нет. Вы можете мне сказать о том, что я не такой добрый, не такой ласковый, не такой, там, не знаю, белый, мягкий, пушистый и так далее. Мне все равно, я знаю, что я не такой. Но вот это то, чем я дорожу. И Христос приходит к Нафанаилу и ободряет его. Ободряет его сердце. А потом он приходит к Нафанаилу, а потом он продолжает, и он говорит о том, что я не только знаю твое сердце, я не только знаю тебя таким, какой ты есть, я знаю, что происходит в твоей жизни сейчас. Я слышу твои молитвы. Это то, что нужно каждому из нас, потому что в жизни каждого из нас есть свой инжир. В жизни каждого из нас есть свое дерево, под которым мы молимся, под которым мы обращаемся сейчас к Богу, под которым мы рассказываем Ему о наших слезах, о наших страхах, о наших радостях, о нашей горечи. И мы хотим знать, что кто-то слышит. Даже если вы никогда официально не молились, даже если вы никогда не признаетесь в том, что вы официально молились, даже если вы в церкви сегодня в первый раз в вашей жизни есть этот инжир, есть это дерево с его болью, с его страхами, с его разочарованиями. Христос знает не только ваше сердце. Он видит вас именно там. Он видит вас именно там, и Он обращается к вам. Он говорит о том, что «Я вижу тебя, я знаю тебя». И вот важный переходный момент. Что чаще всего мы делаем? Чаще всего в таких ситуациях мы начинаем играть с Богом в прятки. Играем с Богом в прятки так, как играют маленькие дети с Богом в прятки. Что делают маленькие дети? Когда ты говоришь о том, что давай играть в прятки, ребенок говорит, давай. Ты закрываешь глаза, считаешь до 3, до 5, до 10, до 15, открываешь глаза, перед тобой стоит ребенок, да? Он думает, что потому что он тебя не видит, ты его не видишь. И дальше наступает вот этот вот момент, в котором люди ведут себя по-разному. Да? То есть есть люди, психи, маньяки, такие как я, кто начинает объяснять ребенку о том, что нет, в прятки играем не так, что нужно спрятаться. Есть нормальные люди, которые ведут себя хорошо, которые начинают делать вид, что они не видят ребенка и начинают его искать. Где ребенок? Куда спрятался ребенок? А ребенок хихикает в этот момент, потому что он думает, ну ха-ха, меня, потому что я не вижу человека, да, значит, человек меня не видит. Вот так мы прячемся от Бога. Вот что мы делаем. И именно потому, что Нафанаил – это человек, в котором нет притворства, он не прячется от Бога, он не пытается скрыться от Бога, он не пытается закрыть лицо руками, он обращается к нему и говорит: «Рабби, ты действительно сын Бога, ты царь Израиля». Если только мы будем честны, если только в нас не будет притворства, если только мы уберем руки, мы увидим Бога. И мы сможем признать Его тем, кем Он является в нашей жизни. Он называет Христа учителем. Это то, что делают все. Подавляющее большинство людей на земле, за исключением очень-очень-очень-очень маленькой группы людей, говорит о том, что Иисус был великим учителем. Почему? Потому что, ну, много было великих учителей. И не означает, что все великие учителя – это великие учителя в моей жизни. Хорошие вещи говорил, интересные вещи говорил. Посмотрите на прогрессию веры. Ты учитель, то, что делают все. Вторая ступень. Ты Мессия, ты Сын Божий. Вторая ступень, на которой останавливаются очень многие люди, которые думают о том, что они пришли к Богу, думают о том, что они доверили Ему свою жизнь, когда они говорят о том, что подожди, давай так, начинаем, вот да, три шага у веры. Вера начинается со знания, то, что мы знаем. Я знаю, что ты учитель. Вера продолжается с того, что мы принимаем что-то за истину. Я принимаю за истину то, что ты Мессия. В этом мире есть не только Бог. В этом мире есть сатана и демоны. Как вы думаете? Опять-таки, даже если вы не верите в сатану, просто гипотетически. Как вы думаете, сатана знает, что Иисус – великий учитель? Как вы думаете, сатана знает, что он – вторая личность Троицы? Как вы думаете, он знает то, что Иисус Христос является Мессией? Как вы думаете, сатана знает, что Иисус Христос умер и воскрес из мертвых? Он знает все это. Как вы думаете, он верит в это? Он верит в это. Он не просто верит, он знает. Он не сомневается в этих вещах. И именно поэтому мы очень часто останавливаемся, не задумываясь о том, что вера намного глубже, чем просто знать. Вера намного глубже, чем просто принимать что-то за истину. И вот Нафанаил идет дальше. Он делает последний, третий шаг, который и требуется на самом деле от нас. Он говорит ему о том, что ты не просто учитель, ты не просто мессия. Иисус называет Нафанаила израильтянином. Он говорит: ты истинно израильтянин. Нафанаил отвечает Иисусу тем, что говорит: «Ты царь Израиля, ты мой царь, ты мой царь. Твоя власть, твоя воля является определяющей в моей жизни. То, что ты просишь, я делаю. То, что ты приказываешь, я делаю. Без споров, без выбора. Ты мой царь. Твоя воля – мое благо». Вот что делает Нафанаил. Вот то исповедание веры, которое требуется от каждого из нас. Не просто признать, что да, ты учитель. Не просто признать, что да, ты мессия. Не просто признать, что да, христианство обладает какой-то ценностью. Но сказать о том, что ты царь моей жизни. То, что ты говоришь мне, я делаю. Без вопросов. Без споров. Я принимаю. И я следую за тобой. Готовы ли мы к этому шагу? Готовы ли мы к тому, чтобы принять это решение? Готовы ли мы к тому, чтобы довериться Христу вот таким образом, принять Его вот таким образом или нет? Вот это является самым важным решением признания Иисуса нашим Господом, нашим Спасителем сегодня. Вот это решение является самым важным для нас, а не то, чтобы остановиться просто на этом шаге, признать Его Мессией, сказать о том, что да, я знаю, что Ты воскрес из мертвых. Ты мой Царь. Ты мой Спаситель. И дальше. Иисус, увидев эту крупицу веры, дальше Иисус, увидев вот это путешествие человека, который только что сверху вниз смотрел на Иисуса, смотрел на любого, кто родился, вырос в Назарете, кто относился с цинизмом к Иисусу, проходит полный путь к тому, чтобы признать Его своим Царем. Иисус удивляется. Иисус поражен этим. Очень странный вопрос, да, как можно удивить кого-то, кто знает все по определению? Вы знаете, мы удивляемся, когда мы узнаем что-то новое, либо мы удивляемся, когда мы видим что-то красивое, о чем мы знали. Простой пример. Не знаю, если я выйду на улицу сегодня и увижу какое-то новое здание прямо перед собором, я удивлюсь, потому что я не знал, что там какое-то есть здание. Это что-то новое для меня. Да? Если я оказываюсь в горах, если я оказываюсь на берегу моря, если я оказываюсь на берегу океана, и я вижу закат, и я вижу, как солнце садится за горизонт, и я вижу, как лучи солнца в последний момент, когда солнце садится за горизонт, пронзают облака. Не то, чтобы я этого не видел раньше, не то, чтобы я не знаю, как это происходит, но я поражаюсь этому. Я поражаюсь этой красоте. И вот так Иисус поражается красоте покаяния. Вот так Иисус поражается красоте того, что только что произошло с Нафанаилом. Иисус сказал: «Ты говоришь это, потому что я сказал, что видел тебя под инжиром. Ты увидишь еще больше этого». И добавил: «Говорю вам истину, вы увидите открытые небеса и ангелов Божьих, спускающихся и поднимающихся к Сыну Человеческому». Все говорят: «Покажи мне чудо, и я поверю в Него». Нафанаил говорит: «Я услышал». И теперь Христос ему говорит: «Я покажу тебе самое большое чудо в твоей жизни, ты увидишь его». Потому что вера как раз, не чудеса порождают веру, но вера дает возможность теперь увидеть чудеса, которые происходят в нашей жизни. Это совсем другой взгляд. И Иисус показывает ему, что нет другого пути, кроме как через Него. Кроме как через эту лестницу в небо. Потому что в любой культуре, в любой философии есть вот эта идея того, что я должен каким-то образом вскарабкаться на небеса, я должен каким-то образом своими добрыми делами подняться на небеса. А лестницы нет. Все культуры, все мировоззрения, все религии, все философии. Если вы в церкви в первый раз, вам может показаться, что это очень горделивое высказывание, но это правда. Говорят о проблеме, что нам нужно каким-то образом пересечь вот эту бездну между нами и небесами, каким-то образом попасть на небеса. Лестницы нет. Лестницы нет. Никто ее не воздвигал. Только Христос обещает Нафанаилу о том, что ты увидишь эту лестницу. Ты увидишь меня, пригвожденным к древу позорного креста. И это будет твоей лестницей в небо. Это будет единственной лестницей между небом и землей. Другой нет. Другой просто нет. Ты увидишь это. Ты увидишь, как ты сможешь обрести вечность. Ты увидишь, как ты сможешь обрести богатство рая. Ты увидишь лестницу между небом и землей. Он использует образ из этого сновидения Иакова перед тем, как у Иакова меняется имя с Иакова на Израиля. Образ этой лестницы, образ, который мы прослеживаем на протяжении всей истории. И Христос говорит, ты увидишь это. Ты увидишь не сон, ты увидишь не видение, ты увидишь меня на кресте. Насколько это поразительное явление, мы поговорим буквально через несколько секунд. Сегодня первое воскресенье месяца. И по традиции в первое воскресенье месяца мы вспоминаем о том, что Господь сделал. На протяжении Евангелия мы видим с вами о том, как ангелы спускаются и служат Христу. Ангелы спускаются и служат Христу после Его искушения. После того, как Он 40 дней был испытуем в пустыне. Ангелы спускаются и служат Ему. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, 11 стих. Есть еще один момент. Момент, когда ангел служит Христу. Момент этот происходит в Гефсиманском саду. Незадолго до этого Христос берет чашу, и мы читаем с вами как раз вот в Евангелии от Луки. «Затем, взяв хлеб, надарив за него Бога, он разломил его и дал ученикам со словами, «Это мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо мне». Также взял чашу после ужина и сказал, «Эта чаша – новый завет, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается». А они не поняли этого. И после этого Иисус оказывается в Гефсиманском саду. Он уходит в Гефсиманский сад для того, чтобы помолиться. И там он общается с Богом. И там он просит Отца, если только можно, пронеси эту чашу мимо меня. Там, во время ужина, эта чаша была символом праздника. Здесь, в Гефсиманском саду, эта чаша становится символом крови, жертвы, смерти. В древнем мире чаша зачастую ассоциировалась именно со смертью, именно с болью, именно с гибелью. И Христос говорит, пронеси это мимо меня. Что же происходит в Гефсиманском саду? Тим Келлер описывает это следующим образом. Представьте себе, что каждый раз, когда вы думаете о чем-то, например, вы собираетесь к дантисту, Бог дает вам пережить боль, которую вы испытаете в кресле дантиста. И после этого дает вам выбор, сделать это или нет. Что будет, если каждый раз, когда женщины будут думать о том, что я хочу еще одного ребенка, Господь будет говорить, хорошо, давай ты испытаешь вот прямо сейчас боль родов, и потом ты мне скажешь, хочешь ты это делать или нет? Все мы, испытав подобную боль, откажемся от нее. В Гефсиманском саду мы видим с вами параллель с Эдемским садом. В Эдемском саду Господь сказал первому Адаму, слушайся меня, исполни мое повеление о древе, древе познания добра и зла, исполни мое повеление о древе познания добра и зла, и я благословлю тебя. И первый Адам ослушался его. В Гефсиманском саду Бог Отец говорит второму Адаму, Богу Сыну, слушайся меня о древе, о кресте, и я предам тебя, я оставлю тебя, я сокрушу тебя, я прокляну тебя. И второй Адам слушается Бога Отца и умирает на кресте. И вот сейчас, в конце первой главы, Иисус говорит Нафанаилу, ты увидишь это, ты узришь это, ты испытаешь это. И знаете, еще удивительно, в Гефсиманском саду Иисус уходит туда с учениками, которые потом Его предадут, учениками, которые в этот момент, когда Иисус борется, когда Его пот становится как кровь, знаете, что делают ученики? Спят. Они засыпают. Потому что мы постоянно подводим нашего Бога. Поэтому сейчас давайте мы прервемся для того, чтобы принять причастие сейчас, прямо посредине проповеди. Я прошу помощников выйти вперед сейчас. Мы исповедуем с вами наши грехи. Мы вспомним об этой лестнице в небо. Мы вспомним о том, что Христос сделал. Мы вспомним об этом послушании Христа. Давайте помолимся сейчас. Отец наш Небесный, мы славим Тебя за то, что Ты так сильно любишь нас, что Ты не пощадил Своего Сына, но отдал Его за нас. Мы просим Тебя, Духом Твоим Святым, наполни нас сейчас, чтобы мы исповедали наши грехи без лукавства, без притворства, чтобы мы приняли хлеб и чашу в воспоминание о Тебе. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа мы молимся. Аминь. Получив хлеб и чашу сейчас, пожалуйста, придержите их, не принимайте. Мы все вместе исповедуем наши грехи. Мы все вместе примем хлеб и чашу. И если вы еще не приняли Христа как своего Царя, как своего Господа и Спасителя, воспользуйтесь этим временем во время святого причастия. Воспользуйтесь этим временем для того, чтобы прийти к Нему, обратиться к Нему и сказать: «Ты мой Царь, войди в мою жизнь, будь моим Господином». Смиритесь перед Ним. Если вы не знаете, принимать вам сейчас хлеб и чашу или нет, не принимайте, пропустите элементы, примите дар спасения в покаянии перед Богом. Наш Господь умер на кресте за наши грехи. Преломив хлеб сейчас, преломите гости. Давайте исповедуем грехи наши Господу. Господи Боже Небес, Бог великий и грозный, хранящий завет и милость к тем, кто любит Его и слушается Его повелений. Да будут уши Твои внимательны и глаза Твои открыты, чтобы услышать молитву Твоего слуги, которой я молюсь перед Тобою день и ночь. Я открыто признаюсь в грехах, которыми мы, включая меня и дом моего отца, согрешили против Тебя. Мы поступали пред Тобой нечестиво. Мы не слушались повелений, уставов и законов, которые Ты дал нам. Прости нам наши грехи. В псалмах мы читаем, что у Господа милость и великое избавление у Него. Он избавит от всех беззаконий. Давайте исповедуем веру нашу. В первом послании к Коринфянам, в 8 главе, 6 стихе мы читаем: «Для нас есть только один Бог Отец, которым все было сотворено и для которого мы и живем, и только один Господь Иисус Христос, через которого все было сотворено и через которого мы получили жизнь». Воспоминание о гибели Господа нашего Иисуса Христа на кресте за наши грехи, обратившего скорбь в радость, обратившего смерть в жизнь, примем хлеб и чашу святого причастия. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы превозносим имя Твое и славим Тебя за смерть Сына Твоего на кресте. Смертью этой мы живы, и смерть эта – наша лестница в небо. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся Тебе. Аминь. К Богу ведет очень много дорог. Эти дороги проходят через наши слова об Иисусе, они проходят через наши сомнения в Иисусе, они проходят через наше откровение об Иисусе, они проходят через наше исповедание Иисуса Господом и Спасителем. И вновь я призываю вас, если вы не сделали этого еще, примите Его дар, примите Его жертву. Для всех тех, кто сделал это, для каждого из нас, что является нашим снобизмом сегодня? Что является той сферой нашей жизни, где мы не готовы сказать: «Господи, Тебе есть что дать мне, Тебе есть что сказать мне, я буду слушаться Тебя, я буду идти за Тобою». Что является такой сферой для нас? Для кого-то это взаимоотношения, для кого-то это семья, для кого-то это дети. «Господи, Ты можешь мне сказать, как мне строить свою духовную жизнь, но Ты не можешь мне сказать, как мне воспитывать моих детей». Для кого-то это бизнес, для кого-то это деньги. Верните именно эту сферу, в которой вы говорите, что доброго может быть из Назарета, что доброго может быть в христианстве. Верните именно эту сферу нашей жизни в руки Творца, в руки нашего Господа и Спасителя. А в завершении, когда группа прославления выходит сюда, я хочу рассказать вам небольшую историю. Историю, которая тоже приключилась под инжиром. Историю уже не со студентом, но историю с профессором. Человеком, добившимся огромного успеха. И вот, сидя под инжиром, этот человек говорит, он описывает это в своей автобиографии, пожалуй, первой автобиографии в истории человечества. «Когда я думал о том, чтобы полностью посвятить себя Тебе, Боже, я сам хотел этого, и я сам этого не хотел. Я сам. И поскольку у меня не было ни твердого желания, ни твердого нежелания, я боролся с собой и разрывался на части». И вот, сидя в саду под инжиром, если хотите, он молится этой молитвой Господу. А потом он слышит, как за оградой этого сада играют дети. И такое ощущение, как будто прям глаз с небес ему. Он слышит раз за разом одну и ту же фразу, которая повторяется: «Возьми и читай, возьми и читай, возьми и читай». И он оглядывается на книгу, которую он читал буквально за мгновение до этого, берет ее, открывает и начинает читать. Буквально за мгновение до этого его молитва была: «Доколе, Господи, доколе, почему завтра и всегда завтра, почему я не могу очиститься в сию же минуту?» Слова ребенка показались ему словами с неба. Он взял книгу и прочитал. «Будем жить достойно, как при свете дня, не предаваясь оргиям, пьянству, разврату, распущенности, вражде и зависти. Оденьтесь лучше в Господа Иисуса Христа и не думайте об угождении своей греховной природе и ее желаниям». Другая история. К Богу ведет много дорог. Это путь, которым пришел святой Августин Блаженный. Так Августин стал святым Августином Блаженным. Так Августин Гиппонский стал святым Августином Блаженным. Но все эти дороги, все, абсолютно все, проходят через крест Христа. Давайте помолимся, а потом прославим Господа в песне. Господь, Ты наш Царь. Мы не просто принимаем Тебя как Учителя, который предлагает нам, что сделать, а мы принимаем решение, стоит или не стоит прислушиваться к Твоим советам. Ты наш Царь, Ты наш Господь. Мы славим Тебя за то, что мы услышали слова о Тебе. Мы славим Тебя за то, что Ты поборол наши сомнения. Мы славим Тебя за то, что в нашей жизни был момент открытия Тебя, когда мы увидели Тебя прекрасным, когда мы увидели глубину Твоей жертвы, что в нашей жизни было мгновение, когда мы исповедали Тебя Господом и Спасителем. Потому что единственная лестница в небо для нас, наша единственная надежда, наша единственная опора – это Твой крест, Твоя смерть. Ты наш Спаситель. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.